Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Готовили убийство из мести. ФСБ в Саратове предотвратило нападение подростков на учебное заведение. Судьба Олимпиады 2020 под вопросом. МОК допустил отмены игр в Токио из-за коронавируса. Чечня, Татарстан и Дагестан. Счетная палата выявила лидеров регионального протекционизма в России. Коротко и по делу расскажем о главных событиях дня. В студии Диана Кабракова, Алексей Тимофеев, Олег Обухов. Всем здравствуйте. Коллеги, приветствуем.
Добрый день.
Привет.
Парней так много молодых на улицах Саратова. Федеральная служба безопасности задержала двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Несовершеннолетние россияне, как сообщается, намеревались убить примерно 40 человек. Это просто кошмар.
Кошмар, действительно.
Это кошмар, но еще более кошмарно, что, в общем, оба вот этих подростка 2005 года рождения.
То есть 2005,
да,
год 15 лет.
А в общем, в ФСБ сообщают, что задержанные состояли в интернет-сообществах, где пропагандируется идеология массовых убийств. Задержали подростков на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. В общем, в пресс-службе Федеральной службы безопасности говорят, что установлено, что при нападении, помимо, собственно, вот этого обреза, злоумышленники планировали использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они, опять-таки, нашли в интернете. Понятно, что СК Следственный комитет по области Саратовской уже возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группы лиц по предварительному сговору. Но, естественно, вспоминаются недавние истории, да, с Керчью, да. На прошлой неделе. Там пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях. Тоже задержаны двое подростков. Дело так называемой сети тоже вспоминается. Мы пообщались с членом ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковником запаса Андреем Поповым. Он винит во всем интернет и не только. Давайте послушаем.
Конечно, большое влияние имеет интернет. Отчасти неконтролируемый трафик позволяет группам преступной направленности консолидировать подростков с определенными склонностями и направлять их вот на совершение в том числе и названного преступления. Это и видеоигры, которые уже на уровне подсознания зомбируют наших детей, подростков, и которые воспринимают даже преступление как часть некой игры и отдают себе полностью отчет в том, что они делают. Надо больше уделять, наверное, пропаганде все-таки здорового образа жизни, пропаганде и службы в армии. Это все, конечно, сейчас ведется. Я думаю, надо просто усиливать работу.
Честно, я вот даже не вижу, куда усиливать. Ну, понятное дело, что да. Я, может, слепенькая.
Нет. Может быть, не как раз не пропаганде, а реальным институтом, в том числе гражданской активности в школах. Слушайте, работают психологи, снимаются фильмы, телевидение в массе своей только и делает, что пропагандирует здоровый образ жизни, патриотизм и службу в армии. Да? Но мы видим, что в случае все-таки происходят всякие неприятные. Слава
я
Богу.
Просто не знаю, вот у тебя есть понимание того, что это там какой-то бич 21 века из-за интернета или
нет,
каких-то компьютерных игр?
Скорее, я убежден в обратном.
Вот
что
у меня
никакого,
тоже, в общем, есть
что
такие
может быть, да, там какой-то, я не специалист, мне сложно там говорить, но может быть какой-то минимальный процент и интернет и играет роль, да, в этой всей истории с подготовкой, настроениями и так далее. Но достаточно вспомнить там конец 19 века, начало 20 века, бомбисты, студенты, которые устраивали террористические акты против царя и на улицах и так далее. И в Российской империи уж можно вспомнить Ирландскую республиканскую армию. Не было никакого интернета. Не было никакого интернета.
Но там вопрос идеологии, Лёш.
Вопрос
идейности
идеологии. Да.
Подростков и того, собственно, чем живут сейчас и чем жить в будущем. И вот по поводу, в принципе, существования идеологии как таковой, Вот здесь, наверное, вопрос, который, ну, я, по крайней мере, часто задаю.
Террористические зерна прорастают на почве социальной несправедливости. Так было всегда, и от этого никуда не деться. Да? И мы знаем, что и запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ находит своих последователей, приспешников, собственно, в тех странах, где социальные всякие блага оставляют желать лучшего, где социальная справедливость оставляет желать лучшего, собственно, но и легко такими людьми манипулировать.
Управлять, да, да. Но я так понимаю, что деятельность ФСБ на данном эпизоде явно не заканчивается.
Да, и надо отдать должное, что, в общем-то, пресекли, но чтобы хорошая
работа.
А там
есть уточнение, не пресекли, как расследуя возможные преступления, пока... или через интернет они выцепили их?
Пока информации крайне мало, потому что это вот буквально там с утра стало об этом известно.
Ну вот раз упоминается, извини, Леш, я добавлю, раз упоминаются эти интернет-сообщества, о которых ты вначале сказала, что они якобы призывали в социальных сетях, в общем, к ним присоединяться каким-то образом, я так понимаю, что их вели какое-то время, отслеживали их деятельность, ну и потом, видимо, заподозрили...
В том числе и через интернет,
да,
тоже, да?
Да.
Ну вот по данным, значит, в ведомство с 2018 года всего было выявлено около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ. Предотвращено более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Это говорят в Центре общественных связей при ФСБ. Там отмечают, что масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественное настроение и провоцирует их на жестокость.
У пользователя Славик Петров очень категоричные позиции. Он пишет: подростки сошли с ума. Вы посмотрите, почти каждый месяц новости: разбой, нападения, издевательства над животными и т.д. Надо все школы срочно в спецучреждения перепрофилировать, да, с надзирателями.
Правильно, да. Еще я предлагаю еще колючую проволоку по периметру, под напряжением.
Ток по ней пустить.
Да, под напряжением. Поставить вышки с автоматчиками и пулеметчиками и не ограничиваться одними школами. Все происходит из детских
но
садов.
Это ты шутишь,
надо,
так, я так понимаю.
Надо сады ясли, да? Обязательно, чтобы песочница тоже была.
Начиная с яслей?
Да, с яслей, что, конечно. А что они там в песочнице? Мало ли они что там думают, до чего они
договорятся. А мало ли кто туда в эту песочницу что-то подложил, да?
Да.
В общем, шутки...
Каких они там солдатиков играют?
Шутки шутками, а все-таки Федеральной службе безопасности за предотвращение подобных нападений все-таки спасибо.
Это безусловно.
Олимпиада 2020 в Токио находится под угрозой срыва. Причиной отмены Олимпийских игр может стать коронавирус. Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что решение МОК будет зависеть от проверки уровня безопасности в Японии и консультации с ВОЗ.
Да, Леш, и консультация с Всемирной организацией здравоохранения.
Да, да.
В общем, организаторы Олимпиады должны до конца мая проверить, находится ли ситуация с вот этой с эпидемией коронавируса под контролем у японских властей. По словам вот этого чиновника от МОК Паунда, есть еще 3 месяца, чтобы решить судьбу игр в Токио. Паунд призывает спортсменов не останавливаться, продолжать тренировки. Mm-hmm. Напомню, 11 тысяч спортсменов рассчитывают принять участие в Олимпийских играх, 2020. Еще почти там 4,5 тысячи человек готовятся к паралимпийским играм. Что говорит Паунд? Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет. Все идет как обычно. Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не отправит вас на соревнования в условиях пандемии, обращается чиновник к спортсменам. Но сложно говорить, какие проверки будет проводить Международный олимпийский комитет. Но я так понимаю, что, как, конечно, вот действительно контроль санитарно-эпидемиологический, но и консультация с ВОЗ тоже понятна. ВОЗ пока не признает пандемии, да, называет особо опасной болезнью, но все равно достаточно в сдержанных таких формах
Я практически уверена, что там такие страны, как, например, Британия, Наверняка скажут своим гражданам, что вы подумаете, прежде чем ехать в Японию на Олимпийские игры. И вообще такие рекомендации будут даны местами.
Просто вспоминаю, а про Сочи так не говорили, что ли? Про Сочи говорили ровно то же самое. Про Рио-де-Жанейро, например, говорили то же самое, причем там тоже был вирус Зика, да, в то время. Про чемпионат мира по футболу в ЮАР говорили то же самое, тоже все под угрозой. Вы 15 раз подумайте перед тем, как ехать в опасную страну и так далее. Но, тем не менее...
Но в итоге... Если мы говорим о результатах проведения этой Олимпиады, ну вот ты, например, вспоминаешь Бразилию. Сочи, не будем брать этот пример. Бразилия и Рио-де-Жанейро. Бразилии денег-то не досчиталось после проведения соревнований. Собственно, как может получиться с Японией в этот раз, если, там, допустим, те, кто планировал поехать еще в прошлом году, они откажутся от этой идеи именно из-за боязни... заболевания.
Но тут вопрос, не досчиталось тоже там, знаешь, надо разбираться, почему не досчиталось и так далее. То есть из-за Зика или были на то там объективные какие-то предпосылки.
Тоже правда.
Вот тут сообщают, значит, что почти 13 миллиардов долларов Япония потратит на организацию Олимпиады. При этом Национальная ревизионная комиссия японская говорит, что Олимпиада обойдет стране вдвое дороже. То есть не 12,6, а 25 миллиардов долларов.
Ну,
да?
Как обычно, так и происходит. Сумму закладывают одну, а тратят в два, а то и в три раза больше. Я подумал вот о чем, что если уж действительно спортсмены, там, после того, когда они все-таки решат, что они поедут, после того, когда их спросят, хотите вы или нет, нужно все-таки их проверять до вылета в Токио, в Японию, по прилету Японию. И постоянный контроль. Постоянный. Потому что, как вот мы говорили за эфиром, да, что вакцина до сих пор еще не разработана. Mm-hmm. Вроде бы говорят, что китайцы ее разработали, но насколько она эффективна, насколько она не выдает каких-то противопоказаний, да, там осложнений, да, для организма, тоже неизвестно. С другой стороны, все-таки до июля, я так думаю, может быть, все-таки что-то найдется такое более-менее значимое, чтобы себя как-то обезопасить. Хотя
а
бы...
еще представьте, если в вакцине окажется вещество, которое, например, считается допингом.
Допингом, совершенно верно.
Это же вообще тогда будет
всех
история.
Но надо сказать, вот что сейчас происходит и в регионе, и в Японии. Например, многие спортивные мероприятия отменены из-за вспышки коронавируса. Например, футбол в J-лига был отложен до середины марта. В Южной Корее отменен чемпионат мира по настольному теннису. В Италии, где тоже вспышка сейчас наблюдается, футбол проходит при пустых трибунах. На спорт, в общем, оказывает громадное влияние этот коронавирус. Мы поговорили с заместителем главного редактора «Российской газеты», вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы Николаем Долгополовым. Он нам, в общем, прояснил ситуацию и напомнил, когда и при каких обстоятельствах Олимпиады отменялись.
Лето довольно много времени. Никто не абсолютно, даже и предположить не может, насколько быстро и каким образом и по каким странам будет развиваться эта эпидемия. Я не уверен, что кто-то из стран, который входит в МОК, сумеет организовать Олимпиаду в эти сроки. Олимпийские игры отменялись из-за Первой мировой войны и из-за Второй мировой войны. Вот цикл был прерван. И если сейчас цикл олимпийский будет прерван, это будет третий раз в истории. И это, на мой взгляд, конечно же, очень подорвет олимпийское движение.
Ну вот Николай Долгополов также отмечает, что вообще сложно представить себе страну, которая бы взяла на себя эти обязательства по проведению Олимпиады, да, в случае, если действительно будет какая-то угроза. Говорит, что вероятность не отмены, а переноса все же существует. Ну и напомню, что кандидат в мэры Лондона заявил о том, что в Великобритании все есть для того, чтобы провести Олимпийские игры.
Недооценила я британцев.
Да, на что токийский губернатор ответил, что это предложение неуместно и заявил о попытке использовать коронавирус как инструмент политической кампании.
Угу. На самом деле, говорят о переносе, наверное, не просто так, потому что кто будет возмещать уже потраченные деньги на организацию проведения этих Олимпийских игр. Но мне кажется, что это весьма здравая мысль именно переносить, а не как-то отменять. С другой стороны, это большой вопрос для спортсменов, которые готовятся к конкретным соревнованиям, которые
в конкретные сроки. Далее,
да, поэтому это тоже важно. Ну что, ждем решения Международного олимпийского комитета. Короткая пауза и продолжим.
Стало известно, что дарили президенту США в 2018 году. Владимир Путин подарил Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, выпущенных к чемпионату мира по футболу в России. Премьер-министр Вьетнама вручил портрет американского лидера в золотой раме. А президент Франции Эммануэль Макрон – сумку для гольфа от Луи Виттон.
Больше, больше гламура.
Индонезийская чиновница выступила с мнением, что женщины вполне могут забеременеть, просто находясь в одном бассейне с мужчинами. Правда, после такого заявления ее попросили уйти в отставку. Американские врачи описали синдром брожения мочевого пузыря. Из-за него организм 61-летней гражданки США постоянно вырабатывал алкоголь.
Вечно модуй, вечно пьяный, вечно модуй.
Вся соль.
Борьба за имидж. В Российском совете по международным делам предложили создать департамент публичной дипломатии и активнее работать с зарубежной аудиторией. По мнению экспертов РСМД, создание такой структуры при МИДе и долгосрочное финансирование поможет решить проблемы российского имиджа за рубежом.
Но тут вопрос, есть ли эти проблемы, да, и насколько они решаемы, учитывая там все исторические предпосылки, да. Ну, коротко пробежимся. Эксперты Российского совета по международным делам подготовили доклад «10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России». По мнению аналитиков из РСМД, ключевая проблема в российской публичной дипломатии заключается в недостаточной системности и координации в работе разных ведомств и организаций. То есть существуют разные комитеты при Госдуме, при Совете Федерации, даже при МИДе, но отдельной структуры, которая бы занималась этим, нет. Казалось бы, но есть же Россотрудничество, скажем мы, и будем правы, которое, собственно, и должно заниматься повышением имиджа и укреплением связи
внешних.
С отечественниками, да, за рубежом и так далее. Ну вот в РСМД раскритиковали работу этого ведомства Россотрудничества. Говорят, что неэффективно, не справляется и так далее. Ну, в общем, выход из ситуации, как ты уже сказала, два пути. Это создание вот этого спецведомства и, собственно, финансирование. В 2018 году, отмечают аналитики, общий объем выделенных фондом президентских грантов составил почти 8 миллиардов рублей. Из этой суммы на общественную дипломатию пришлось не более 2%. Это чуть больше, чем 160 миллионов рублей.
Ну, наверное,
из 8 миллиардов.
Это совсем немного.
Немного, совершенно верно, да. Отмечают также, что маловато грантов в России существует и фондов, которые бы привлекали зарубежных специалистов да, для разработки всяких научных изобретений и так далее. Ну, наверное, с чем-то можно согласиться. Единственное, что хочется добавить, что консалтинговая компания Brand Finance в этом году выпустила глобальный рейтинг стран по уровню их мягкой силы. Вот, собственно, мягкая сила — это инструмент той самой публичной дипломатии. Или наоборот, да, инструмент мягкой силы есть публичная дипломатия. Так вот, Россия, согласно исследованиям консалтингового агентства Brand Finance, вошла в топ 10 рейтинга.
Ну, в общем-то, неплохо, да?
Да, это вроде
да,
бы нормально.
Совершенно верно. Профессор Дипакадемии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов рассказал нам, что без мягкой силы и общественной дипломатии никуда в современном мире.
публичная дипломатия у нас действует очень активно, в том числе и применяя мягкую силу. В современных условиях уже никакие силовые методы, пошлем войска и так далее, это все может быть маленькие очаги, а решать задачи большие можно только с помощью публичной дипломатии и с мягкой силой. Мягкая сила, она дает возможность спокойно воздействовать не физически, а умственно на умы людей. И поэтому это наиболее эффективная и рациональная сила.
Есть у меня ощущение, что Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, не оставит это сообщение без внимания и наверняка прокомментирует и озвучит свой взгляд на то, как сегодня работает публичная дипломатия и насколько она эффективна там, на каких-то международных площадках, вообще во внешнем мире.
Ну, не должно все, на мой взгляд, ограничиться там созданием или работой каких-то некоммерческих организаций, НКО, вот, в таком классическом понимании. Речь-то идет в том числе, там, как мне кажется, о повышении имиджа за счет культурных мероприятий. Слушайте, Олимпиада, чемпионат мира сделали для публичной дипломатии и вообще для популяризации России и повышения имиджа гораздо больше, чем там...
Это понятно, но получается, что мы провели и забыли, по большому счету.
Да,
системности
да.
действительно не хватает. Нужно постоянно народ, другие страны, грубо говоря, подпитывать там. Вот это провели, вот это провели.
И... Визы, например, да, упростили. Но, собственно, что и происходит там, особенно что касается Петербурга и так далее, в общем.
Да, с одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки кажется местами, что мягкая сила, она стала очень мягкой. И вот, ну...
Настолько мягкой, что ее, в общем, и не чувствуется,
совсем и неощутимой, да. Ну что, подождем комментариев из МИД на этот счет.
Радио «Спутник».
Свой своему поневоле брат. Власти Чечни предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам. К такому выводу пришла Счетная палата. Ну и в тройку лидеров среди регионов России по внутреннему протекционизму вошли Татарстан и Дагестан.
Ну вот представьте, что в Чечне почти 90% госконтрактов остаются внутри региона.
Слушайте, ну я вот ни на секунду не удивлена, вот честно.
Это правда объяснимо. Там да. такие традиции, тейповое да. общество и так далее. В общем, ну а чего? Все понятно.
Да все деньги в экономику республики идут.
Но ты понимаешь, что
с одной стороны, правильно.
Есть проблема в том, что вот в таком обществе слабо развита конкуренция. Когда нет внешних игроков к доступу к вот этим самым госзаказам, да, все распределяется внутри. Как мы можем быть уверены?
Но там тендер же в любом случае объявляется тендер... и проводится. Значит, надо так в этих тендерах участвовать, чтобы выиграть.
Коррупцию.
Да, я говорю ровно про это. Я говорю ровно про это, что если все остается внутри региона, как бы за закрытыми дверями, да, то, в общем, ну что, прозрачность снижается, совершенно очевидно, да. Но, собственно, об этом говорит и политолог, сотрудник Института «Новое общество» Владимир Киреев.
С одной стороны, это плохо, потому что это не развивает межрегиональные экономические связи. Во-вторых, потому что это сужает вопросы конкуренции. В-третьих, потому что это показывает, что политические механизмы на федеральном уровне не работают. Но в то же самое время есть положительный аспект, потому что вот эти республики, Татарстан, Чечня, демонстрируют нам то, как должно заботиться региональное руководство о собственном бизнесе. И можно только похвалить их за инициативность и критически отнестись к нашим федеральным структурам, которые не выполняют свою функцию по регулированию рынка.
Олег одобрительно кивает.
Да, на последние слова эксперта.
Да. Но насколько единый все-таки, насколько единым является вот это экономическое пространство, тут, если мы смотрим на всю Российскую Федерацию, тут ну, у меня, по крайней мере, вопрос.
Ну, если все прозрачно и понятно, да, то, в общем, никаких вопросов нет. А если есть какие-то сомнения в, собственно, прозрачности и одинаковых условиях, то...
Коротко успеем рассказать, что российский депутат Евгений Федоров обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить социальную сеть, которая занимается ДНК-тестами на установление этнического происхождения.
Да, Конечно, да. По мнению Федорова, деятельность компании MyHeritage противоречит российскому законодательству, так как компания проводит трансграничную передачу биометрических персональных данных граждан. Но мы давайте сразу тогда послушаем кандидата биологических наук, научного сотрудника Института общей генетики имени Вавилова Марину Фридман. Вот что она сказала по инициативе депутата.
Во-первых, это можно использовать против человека, но не против группы людей. Особенности ДНК людей, живущих на какой-то территории, они всегда разнообразны. Биоматериал человека довольно легко собрать даже без его согласия. Если кому-то это может нанести вред при каких-то целенаправленных действиях, то прежде всего самому человеку. Какой вред от этого может быть государству, не очень понятно. Генетические особенности людей, живущих на территории России, разнообразные. И, в общем, очень сильно перекрываются с генетическими особенностями людей, живущих где-то еще.
В общем, коротко, есть такая семейно-ориентированная социальная сеть, с помощью которой ты можешь составить генеалогическое дерево, а также выяснить, откуда пошел твой род. Mm-hmm. Да? Отправляешь часть слюны, им есть такие наборы, и они тебе, собственно, возвращают вот карту твоих предков. Да. Евгений Федоров беспокоится, что, собственно, эти данные передаются другим лицам, но я вот посмотрел федеральный закон, там нет прямого запрета. То есть, если человек сам готов отдавать свои данные, то, пожалуйста.
Пусть отдает. Алексей Тимофеев, Олег Огбухов. Это «Вся соль».
«Вся соль».